Здравствуйте, друзья. В Москве 19:12. Это канал «Живой гость». Меня зовут Евгения Родионова. Андрей Меликов сопровождает эту трансляцию. И с особым мнением сегодня выступит журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Здравствуйте, уважаемый режиссер.
Сегодня внимание приковано к переговорам между США и Украиной, которые проходят в Саудовской Аравии. Как пишут СМИ, первый раунд переговоров завершился. Вот здесь также Майк Уолтс высказал, что США продвигаются в переговорах с Украиной. Никаких подробностей, официальных заявлений пока что нет, но украинское издание «Суспільне новини» сообщает, что в ходе первого раунда речь шла о предложениях по частичному перемирию только в небе и море. Это предложила украинская сторона. Собственно говоря, этот план они разрабатывали с европейцами. Неизвестно, как отреагировал США. Также обсуждал соглашение по недрам. Ну а во время второго раунда будет обсуждаться гарантия безопасности. У вас есть какие-то ожидания, может быть, от этих переговоров? И все это происходит на фоне, во-первых, самой массированной атаки дронов на Россию, повреждения нефтепровода «Дружба» и так далее.
Нет, у меня нет никаких ожиданий от этих переговоров, что я не понимаю, кто с кем переговаривается. Американцы, они какую роль играют вообще во всем этом? Воюют Россия и Украина, и поочередно все переговариваются с Америкой. Украина переговаривается с США о чем? О том, чтобы представить это фактически, они что, передают, вот так если логически просто рассуждать, они передают американцам некий предложения, с которыми они готовы сесть за стол переговоров с Россией, или это украино-американские переговоры, касающиеся финансирования со стороны США Украины в обмен на какие-то шаги, которые Украина предпримет, на какие-то уступки, на которые она пойдет и так далее. Это почему вот украино-американские переговоры мы связываем с общим контекстом этого мира. Я вообще полагаю, что оппоненты Трампа глобальные из глобалистского такого мирового элитного пространства совершенно не хотят, чтобы Трамп стал великим миротворцем и чтобы у него где-то что-то получилось. На Украине или на Ближнем Востоке планы Трампа пока пробуксовывают, пока не работают. И я бы, честно говоря, не смотрел с оптимизмом на то, что происходит в Джидде, прямо скажем.
Угу. Но, тем не менее, говорили, что, по крайней мере, Блумберг писал, что Стив Уиткоф, он прибудет на этой неделе, как сообщается, в Россию, якобы, на встречу с Владимиром Путиным, но, может быть, с какими-то...
Ну, может быть, он и прибудет на встречу. Это еще, как говорится...
Но не как посредники действия Соединенные Штаты. Да.
Уточняют позицию. Как они могут быть посредниками, когда они вовлечены были в войну просто, когда они финансировали вооружение одной страны?
Я это предыдущая администрация.
Ну, как же, ну, что значит администрация? Это действовало государство Соединенные Штаты Америки. Финансировали и так далее. Сейчас нам рассказывают, что они там что-то там прекратили. Мы смотрим и видим, что и так они оружие практически не поставляли. Оружие-то европейцы поставляли Украине. Что США поставило 0 самолетов, а Европа там 70 с чем-то самолетов. Что по вертолетам у европейцев там в разы больше поставили, по танкам больше в разы поставили, чем американцы. Американцы поставили только деньги. И куда пошли эти деньги, 350 миллиардов, вопрос, который Трамп задает Зеленскому, это вопрос, который скорее... к американской администрации, это внутриамериканский вопрос. Скорее всего, эти деньги могли и не дойти до Украины. Зеленский говорит, мы получили только 100 миллиардов. Трамп говорит, ну мы же вам посылали 350 миллиардов. Значит, 250 миллиардов куда-то испарились, например, да, предположим. Поэтому, конечно же, мы все хотим, чтобы это прекратилось. Но я что-то не особенно... возлагаю какие-то надежды на эти украино-американские переговоры, потому что вот эта массовая атака дронов массированная, вот это вот на Москву, это демонстрация силы, это же продолжение заявления Зеленского, которое было сделано в овальном кабинете. Зеленский сказал, у нас дроны, у вас ПВО, сказал он Трампу. Мы тоже вам можем дроны свои поставлять. а вы нам вот ПВО, допустим, поставьте, и тогда все будет чики-пики, по мнению Зеленского. Поэтому, ну, я бы сейчас был, честно говоря, не выходил бы с какими-то оптимистическими прогнозами, хотя, конечно, надежда на прекращение смертоубийства нас не оставляет, естественно. Но мне кажется, что мы даже еще только в начале пути, несмотря на встречи, на визиты, на все остальное, есть те силы в мире, которые не хотят этого примирения, которые не хотят, чтобы Россия и Украина замирились. По крайней мере, не хотят, чтобы это случилось по американскому сценарию. Может быть, сорвется у Трампа, и там через пару лет, допустим, Лондон скажет, ну ладно, давайте мы выйдем с мирными предложениями, там, или Париж скажет, понимаете, так вот. Идет такая торговля, идет такой обман народов, такой обман людей со стороны правящих элит, в котором людям как такую морковку дают, там то надежду, то ярость, то ненависть, то упование какое-то, чтобы массы вот так вот метались туда-сюда, понимаете, между надеждой, то национализм, то там либерализм, то консерватизм, то какое-нибудь темное просвещение, будь оно проклято, то еще что-нибудь в этом роде, понимаете, там и так далее. А люди в итоге убивают друг друга, люди, которые говорят на одном языке, которые с обеих сторон фронта, там Николай Петрович и Петр Иванович, понимаете, стреляют друг в друга до последнего в этих развалинах. А где-то кто-то там ездит по какой-то джиде. Почему джида? Что такое джида? Какое отношение имеет какая-то там Саудовская Аравия, выдуманная англичанами государство, понимаете, потом американцами созданное на нефтяных полях, поддерживающееся американской военной мощью, или Катар, газовая такой микроимперия, понимаете, к Украине. Кто эти люди в деждашах, в бурнусах? Почему они должны быть посредниками в том, что два народа, которые составляли одно целое в цивилизационном смысле, в культурном, в историческом, вдруг должны приезжать куда-то в какую-то раскаленную солнцем джидду или в Эр-Рияд, и там при поддержке каких-то американских баптистских пасторов, каких-то христианских сионистов находить общий язык? Нам не кажется, что это какая-то бездна просто, падение, куда мы пали? Уже мы обсуждаем не примирение между русскими и украинцами, а какие-то deal, как сказал Трамп в овальном кабинете, какие-то сделки. Сделка, понимаете? Да. Как писал Маяковский, выпарили человечество кровавой бани, чтобы где-то кто-то разжился Албанией. Вот оно что практически. То есть что обсуждается в Эр-Рияде, в Джидде? Обсуждается дил, сделка финансовая. Мы вам это, вы нам это, и тогда, может быть, они там прекратят, Петр Иванович прекратит убивать Ивана Петровича. Понимаете? В Курской области или в Донецкой области или где-то еще. Это катастрофа.
Ну а кто должен быть посредником?
Я не могу это иначе назвать и квалифицировать, кроме как катастрофу.
А кто должен быть посредником? Есть мнение, что посредником может быть тот, кого и та, и другая сторона считают посредником, назначили посредником. Если они согласны, Соединенные Штаты, окей, давайте вы будете посредниками, пожалуйста, мы с вами разговариваем. И сейчас процесс идет по регулированию, действительно, да, цинично,
посредничество
некрасиво.
Соединенных Штатов – это не посредничество. Это решение проблем администрации Трампа. Фактически сейчас речь идет не о мирном процессе, а о том, что сделала ставка на администрацию Трампа, ну, допустим, Москвой там, я не знаю, хотя я в этом не уверен, потому что еще летом Путин говорил открыто Павлу Зарубину, что нам выгоднее Байден. Я понимаю, почему, потому что вся экономика России связана с глобализмом. И последнее вот это предложение Путина, а давайте мы вам будем 2 миллиона тонн алюминия продавать, да, это как бы, ну, это, на мой взгляд, шутка, джок. Да? Попытка вот как бы связать российскую экономику с американским континентом. Сейчас никакой связи нету. Все, что Россия делает, все идет на мировой рынок. У нас с Францией гораздо больше отношения. За декабрь, к декабрю 24 года товарооборот с Францией в ходе войны, в которой Франция финансирует Украину, вырос на 10%. Причем Россия во Францию поставляет алюминий, значит, черную металлургию, там, значит, удобрения, то есть стратегическое сырье, которое можно использовать в военной промышленности, чтобы кормить солдат и так далее, и так далее, и так далее. А в Америку что Россия поставляет? Пока ничего. И пока это все вилами по воде писано. Ну, там уран. Нет, уран поставляет. Но это на небольшие относительно мировой торговли суммы какие-то. Еще Россия всегда, начиная с Клинтонов, поставляла в Америку деньги. Вот все деньги, которые здесь были, туда переводились в Америку. Может, это вообще вокруг денег идет спор и дискуссии, и дил, это сделка. Вокруг 350 миллиардов там, или сколько там, где-то эти деньги заморожены. В Америке же тоже заморожены деньги. 350 миллиардов – это, по-моему, в Европе заморожено. Угу. А в Америке же еще больше, наверное, денег заморожено. Понимаете? Поэтому, может быть, это сделка. Если бы речь шла о мирных переговорах, то Турция, конечно, гораздо более оптимальный посредник. Турция связана с Украиной, с Россией. По крайней мере, тут связи человеческие. Какие у нас связи с Катаром, ну хрен поймешь. Какие вот у «Газпрома» связи с Катаром, мне понятно. Какие связи с Катаром там у Японии, которая является крупнейшим потребителем сжиженного газа, понятно. У Южной Кореи понятно. Там картель газовый. Понятно, какие связи с Саудовской Аравией, у Роснефти, например. Там. Вместе делим нефтяной рынок. Саудовская Аравия номер один, там США два, угу. Там Россия три, например. Да? А с Турцией, вот миллионы россиян связаны с Турцией, миллионы украинцев связаны с Турцией. Понимаете, там кто-то живет постоянно, кто-то работает, кто-то ездит, отдыхает, кто-то еще что-то делает. Если бы хотели мир между народами реально, а не сговор между разными группами капитала, Турция, конечно, была бы гораздо более вменяемым посредником, гораздо более оптимальным, который сохранила отношения с Россией, который сохранила отношения с Украиной, что, собственно, это Эрдоган и демонстрировал на фоне встречи в Риаде, когда он пригласил к себе Зеленского и провел встречу без какого-либо протокола, заметьте. По итогам встречи между Эрдоганом и Зеленским даже пресс-коммюнике не было какого-то mm-hmm. сложного, да? Он просто показал, пока у вас там министры иностранных дел переговариваются, и вы транслируете оптимизм. Я тут президент, сказал Эрдоган, встречаюсь с Зеленским, который тоже президентом является. Поэтому о чем идет речь? Это мирные переговоры, пока это напоминает какую-то коммерческую сделку за спинами народов. И ничего другого это пока не напоминает. И главное, сам Трамп об этом говорит, как о коммерческой сделке. Он постоянно сыпет цифрами. 300 миллиардов, триллион, редкоземельные металлы. Там, не знаю, а нет, еще давайте что-то. А вот так еще что-то давайте. Там, 9 раз произнес это слово «сделка» во время встречи с Зеленским.
Да, но он по поводу всего говорит, как коммерческой сделки, вот сегодня объявил о введении дополнительных
пошлин. У них глаза горят, у них сверхприбыли на носу, понимаете. У нас тут кровь льется, родная, с обеих сторон, братская, а у них сверхприбыли на повестке. У них, как говорится, все схвачено.
Да, к Трампу еще вернемся. По поводу войны народов между собой, резня в Сирии, которая произошла, можете рассказать вообще, что там случилось? Я просто зачитаю для зрителей, которые, может быть, пропустили эти новости. Там серьезная эскалация насилия, вот как пишут СМИ, с перспективой перерастания в новую гражданскую войну, всего через 3 месяца после относительно бескровного свержения режима. Все радовались такому бескровному свержению, мы помним. И было убито, вот по подсчетам Сирийской обсерватории по правам человека, более 1000 человек, в том числе 745 мирных жителей лавитов, 125 сотрудников правительственных служб безопасности и 148 сторонников Асада. Вот президент Сирии выступил, сказал, что создаст комиссию по установлению фактов для расследования событий на побережье и так далее, и так далее. Сейчас закончилось это кровопролитие или можно ждать продолжения?
Я бы пока не называл Ахмада Аш-Шара президентом, потому что пока его никто не избирал. Угу. Пока он является исполняющим обязанности руководителя Сирии, который как бы признается, там совершенно другая структура. Пока еще не было выборов, на котором бы Шара по европейским меркам или по каким-то другим ближневосточным стал бы президентом. Но, по крайней мере, это тот человек, который отвечает сегодня перед мировым сообществом за ситуацию в Сирии и с которым по телефону разговаривает президент России Владимир Путин. Угу. Поэтому все попытки сегодня представить Ашара как лидера террористов, мне кажется, это просто торпедирование позиции президента Российской Федерации и России. Тем более, что даже сирийского руководства, вот сегодня буквально прозвучало утром, что, да, как говорится, воевали с Россией, Россия участвовала в войне, но мы заинтересованы, он сказал, в поддержании диалога и во взаимодействии с Россией, тесным образом связаны с Россией. А что произошло на Средиземноморском побережье? Там произошла резня, там произошли ужасные убийства. И не важно, что было причиной этих убийств. Были причины этих убийств нападения каких-то асадистских структур, бывших военных Асада на силы безопасности современного правительства в Дамаске. Почему это произошло? На мой взгляд, это было скоординировано с наступлением Израиля на Голанах и в провинции Ас-Сувейда. И Израиль одновременно презентовал правительство друзов, независимые в Ас-Сувейде. И Израиль вышел в провинцию Дера, то есть практически и Кунейтру, то есть практически спустился с голландских высот. И неожиданно именно в это время алавиты подняли восстание. Ну, не алавиты, тут обобщение недопустимо. А бывшие сотрудники спецподразделений Асада, которые осенью бросали танки Т-90, с включенными двигателями, понимаете, оставляя продвигающимся идлибским боевикам, тогда боевикам, которые сейчас это полицейские силы Сирийской Республики, да, они уже перестали быть боевиками, оставляли им системы вооружения вообще, эти видео забыть невозможно, вдоль дорог стояли буквально там не сожженная техника, не разрушенная техника, а просто, еще раз говорю, самые современные танки Т-72Б3, которые им Россия передавала, они прям так все оставляли. Даже президент России, опять его упомянул, изумился. Как же так, говорит, 300 человек заходили в Алеппо, а 30 тысяч уходили из Алеппо, которые должны были бы это Алеппо защищать. То есть там мы имели дело с какой-то хитрой политической игрой. Никто понять не может. То ли их купили, как все время иракских генералов купили, да, когда американцы готовили второе вторжение в Ирак, то почему за Саддама не встали его генералы? Потому что их купили. Это уже очевиден ответ. То ли еще что-то случилось, то ли какая-то политическая сделка, мы высказывали предположение закулисное там, что внезапно посыпался вооруженный Россией до зубов военный режим, в котором как минимум две дивизии уж точно были боеспособными. Точно были боеспособными, и офицеры и члены этих дивизий, там тигров каких-нибудь, родственники Башара руководили, понимали, что терять им нечего. Однако они не сопротивлялись, однако они не сражались. А сейчас, когда возникла иллюзия, что вот при наступлении Израиля Сирия может распасться и режим посыпаться, значит, друзы в Сувейде, курды по Евфрату и Израиль на Голанах подняли восстание, которое было быстро подавлено, а дальше в Средиземноморскую провинцию вошли полупартизанские отряды, которых, на мой взгляд, Ашара поспешил назвать правительственными полицейскими ресурсами, потому что эти люди еще несли в себе жестокость и ужас идеологической, религиозной, даже гражданской войны, которая шла с 2011 года, в которой, честно говоря, с обеих сторон совершались ужасающие вещи. Хотя, безусловно, первым преступлением убийства мирных жителей, отрезание голов, начали совершать радикалы, которые приехали в Сирию со всего исламского мира. И мы помним прекрасно эти видео от 2010-го, от 2011 года, как они останавливали колонны, выводили там водителей алавитов и перерезали им горло, расстреливали. К сожалению, таких видео было очень много. Как в провинции Дера убивали детей, хотя кто-то говорит, что это, может, сотрудники Мухабарата начали с того, что детей там изувечили, которые написали про Башара что-то неприятное. Теперь уже поздно разбираться, все это превратилось в такой поток ненависти, в такой поток войны, в такой поток жестокостей за эти годы, что, безусловно, вырастило целую плеяду людей, которым убить человека проще, чем не убить, которым даже весело. Ну, психопатов с оружием. который еще для оправдания своей психопатии, своих преступлений приводит там религию. То есть, беря себе в соучастники 1,5 миллиарда мусульман, которые, на мой взгляд, подавляющее абсолютно большинство которых приходило бы в ужас. Вот и приходит в ужас от этих видео, понимаете, как там расстреливали там, людей безоружных, избивали их и так далее. И это, в общем, то, с чем Ашара придется разбираться и в чем ему придется объясняться перед мировым сообществом. Я не считаю, что такие вещи надо забывать и надо пропускать. И, по крайней мере, он пока вот заявляет уже второй день подряд, что там что идут аресты каких-то тех, кто убивал мирных жителей, что идут какие-то якобы чистки. Ну, это напоминает мне ситуацию после российской, русской гражданской войны. Помните рассказ Алексея Толстого «Гадюка»? Прекрасный рассказ про женщину, которая была в конармии там где-то стреляла, а потом из пистолета с ненавистью стреляют своих соседей по коммуналке, видя в них таких мещан и такие извращенные не те идеалы, за которые они боролись. Буржуазные после гражданской элементы, войны да. Очень много бывает людей с искалеченной психикой. Чтобы Сирия нашла дорогу к миру, и, безусловно, Россия обязана ей в этом помочь, я уверен, что подобные преступления должны иметь, если уж вы живете по шариату, то хотя бы шариатское какое-то осуждение и шариатское расследование. То есть убийцы гражданского населения, те, кто проводил резню, те, кто убивал, должны ответить за свои преступления. И тут нет и не может быть двух мнений. Что касается восстания структур Асада, это вопрос политический. Это вопрос политический. И тут вопрос только в одном. Могли ли предполагать те люди, которые это поднимали, это восстание, офицеры бывших структур Асада, что потом они призовут на головы своих близких, на головы гражданского алавитского населения вот этот кошмар, который там проходил последнюю неделю, да? И хочется верить, что закончился. Это вопрос очень важный и самый интересный вопрос. Не были специально это спровоцировано для того, чтобы вот эти отморозки бородатые, которые там ездили и убивали людей, делали то, что они делали. Ну вот ждем ответов от властей Дамаска на эти вопросы. Но по ходу дела мы видим, как под эту тему Дамаск решил многие вопросы. По крайней мере, мы читаем, что подписано соглашение с курдами. Раз. Вот.
Это, кстати, очень удивительное дело.
Да ничего удивительного. Почему? Подписано соглашение с курдами, все понятно. Аджалан договорился с Эрдоганом.
Да.
Аджалан – это не просто политический, это духовный лидер курдского сопротивления на протяжении десятилетий. Курды, они, ну вот, даже коммунисты, даже левые, они, у них очень интересная структура общества и взаимоотношений. Это такое, они, несмотря на то, что они коммунисты маистского направления, они превратились в такой радикальный тарикат, я бы так сказал, такой какой-то орден, понимаете, типа аламутского сообщества ассасинов. И когда им старец, Аджалан, старец, сказал, что хватит, мы заключаем договор, как в свое время старец горы, старец Аламута, также заключил договор с Салах-ад-Дином, между прочим. Когда шла война, которую Салах-ад-Дин никак не мог выиграть и у ассасинов, у исмаилитов. И он потом заключил договор. Говорят, что даже такая легенда, что он пришел к нему в шатер, оставил цветок, показав, что на кровати Салах-ад-Дина, что ты доступен для моих ножей. Но потом они заключили соглашение и прекратили воевать друг с другом. Соглашение между Эрдоганом и Аджаланом – это выдающееся историческое событие, которое мгновенно привело сразу и к тому, что в Сирии курды, причем ссылаясь, ну, по крайней мере, на русском я читал, на Аджалана, пошли на соглашение с правительством в Дамаске. Это полностью меняет конфигурацию вообще Ближнего Востока. И одновременно друзы в Сувейде, которые видят такое дело, что тут, значит, в Латакии и в Тартусе подавили восстание, да, алавитское, с курдами договорились, подумали, а зачем нам выступать перед всеми израильской агентурой, даже при учете того, что социалист и националист Валид Джумблат, лидер курдов Ливана, приезжал в Сирию, эпический человек, и поддержал Ахмада Ашшара. Они тоже сегодня подписали совет Ас-Сувейды, друзы, соглашение с Дамаском. Поэтому осталось только Ашшара объясниться или объяснить, или публично наказать тех, кто виновен в очевидных просто злодеяниях, которые совершались на Средиземноморском побережье, и дальше строить единую Сирию. Ему дали в руки огромные козыри. Для Израиля это очень плохая новость, поскольку единая Сирия, которая еще теснейшим образом связана с нео-османской Турцией, это худшее, что Израиль Нетаньяху, сионистский Израиль, видел в своих снах сионистских. Ну, мне так кажется.
Небензи заявил постпред России при ООН, что Россия находится в контакте с США в тесном по вопросу эскалации в Сирии. И Соединенные Штаты, и Россия, они могут как-то поспособствовать тому, что этот мир будет прочным. Ну, не мир, но вот, по крайней мере, затишье.
Непонятно, почему Россия находится с США, а не с Турцией по вопросу эскалации в Сирии.
Это наш главный друг сейчас.
Тоже возникает вопрос, понимаете? Почему США? США контролируют курдов.
Да.
Курды просто буквально... Демократические. Там лидер курдов сидит с американским генералом вместе в креслах, понимаете, протягивает друг другу руки, как влюбленные, там пальчиками, чтобы соприкоснуться. А Россия контактирует не с Турцией, которая стоит за Ахмадом Ашшара, которая поддерживает его главным союзником, а с Америкой, которая... Трампистской Америкой, которая выступает с позиции христианского сионизма и... в общем, произраильской, про нетаньяховской позиции. Поэтому тут возникает дополнительный вопрос, а что это за такие контакты с просионистской, произраильской, трампистской Америкой по урегулированию в Сирии? И ответы, которые могут прийти в голову, пока еще с трудом формулируются, поскольку эти ответы крайне неприятные и крайне такие, знаете ли, нелицеприятные порой. Поэтому мы их пока и не будем формулировать.
Да, Максим Леонидович, ну чтобы зафиксировать, вы с оптимизмом смотрите на будущую Сирию? Вот сейчас вы перечислили договоры, да, которые были подписаны с новым правительством. Насколько это прочно? Или есть вероятность восстания, возобновления каких-то волнений?
Ну, с большим оптимизмом, чем на российско-украинскую ситуацию. Угу. Смотрю.
Вот.
Потому что единая Сирия, в этом, я смотрю, заинтересованы многие. Просто вопрос в том, какая Сирия, какими гарантиями прав. Если это на самом деле нео-османская концепция эрдогановская, она не европейская концепция, это не европейская концепция наций и национализмов. Это фактически Эрдоган выступает в роли халифа, у него проект восстановление халифата, такого османского, нео-османистского, с современными технологиями, со всеми там демократическими процедурами, адаптированными в Турции, между прочим. В Турции, в отличие от Европейского Союза, кичащегося своими нормами демократии, главного оппозиционного кандидата не арестовывают в момент, там, за пару недель перед выборами, понимаете? Потом могут, как Имамоглу. Но Имамоглу тоже отвечает Эрдогану. Главный оппозиционный кандидат говорит: «Ай, Эрдоган!» И стишки про него читает. «Твое время ушло, уходи!» Это такая демократия, которая только снится, понимаете, европейским народам теперь. По большому счету, то, что мы в Турции видим. И поэтому, а как халифат устроен был? Вот, допустим, халифат аббасидов, да, самый такой большой халифат. Был халиф, который не обязательно все контролировал, но были эмиры. Вот упоминавшийся Салахаддин не был никаким халифом, он был эмиром Дамаска, эмиром Сирии. И он как бы признавал власть, значит, аббасидского халифа, там фатимидские халифы сидели в Каире, разные династии. А он был гораздо могущественнее, естественно, любого халифа и так далее. И халифат устроен по принципу, что вот есть эмираты внутри этого огромного квазиполитического, квазицивилизационного пространства, потому что это не государство, которым можно управлять. Это такое пространство религиозно-политической цивилизационной парадигмы. вот там, в рамках которого разные народы, разные языки. Ну, что их объединяет? Ну, вот, наверное, сказали курдам, курды, давайте вот уже от маоизма там, к каким-то другим формам кооперации, допустим. Там, вот, и смотрите, в Сирии, говорят, по этому договору язык, они получили в Сирии права, которые они в Турции не имеют. Как нам, ну, то, что я читал, там, язык курдский, в школах курдский язык, там, СМИ, в общем, и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос, это что, коммунистический анклав в составе Сирии? Уверен, что нет. Уверен, что они будут интегрироваться в пространство исламской цивилизации.
Ну да, тут написано, что курды признаются неотъемлемой частью Сирии, их права защищены законом, ну, как бы, в рамках общего вот этого государства.
Конечно. Фактически, на самом деле, выстраивается не западная, почему так, такая нервная, почему Эрдоган так не упоминается, а такой, как бы, не западный способ консолидации народов и политических субъектов. Такой неохалифатистский проект. Но это проект, с которым Эрдоган там и Давутоглу, его сподвижники выступали уже очень давно и формулировали очень давно.
Да. Хорошо, если вернуться на несколько
шагов... Кстати, я считаю, что Израиль может вполне тоже включиться в этот проект, если пересмотрит свое отношение. Это на самом деле так, это возможность. Для израильтян многих, ну, конечно, не для психопатов-нацистов, которые считают, что Бог их кровь возвысил над кровью других, и надо очистить землю, чтобы они там жили. А для тех, кто реально любит свою родину, кто готов вместе с палестинцами установить мир, это возможность. Или быть анклавом, представительством Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Значит, постоянная война. И война, которая будет идти по нарастающей. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, контуры примирения в Сирии я вижу, а вот контуры большой межцивилизационной войны на Ближнем Востоке я тоже вижу, к сожалению.
Что касается войны все-таки российско-украинской, вы сказали, что сейчас происходят сделки, но никто не думает...
Все-таки давайте называть это специальной военной операцией,
Специальная военная операция.
Хотя по факту это, конечно, уже переросло все специальности и специализацию, и даже оперативные значения.
Да, есть ощущение, вот после скандала в Белом доме как будто бы там что-то сорвалось и разладились отношения между Украиной и Соединенными Штатами, но европейцы уговорили Зеленского как-то наладить отношения. Вот сегодня Уитков писал, что даже Зеленский прислал письмо с извинениями перед Дональдом Трампом. То есть есть ощущение, что несмотря на какие-то противоречия, хочется действительно примирить... Ну, какие-то соглашения достигнуть, не только касающиеся ресурсов, но и в целом
те, остановить
войны.
Те, кто хочет соглашений, не делают это через участника войны, который даже поменял свою позицию. Даже между Гитлером и Аланом Далласом через Швейцарию шли соглашения, понимаете? Через Швейцарию же, а не через, там, я не знаю, Великобританию, которая тоже воевала. Или через Швецию, говорят, там, вот через Александру Калантай какие-то решались вопросы даже неформальные между Германией и Советским Союзом в самый разгар войны, понимаете, такая великая дипломатическая есть тайна, такая практически мифология. Великую Александру Калантай, безусловно. Поэтому и здесь я вообще не считаю, что это про мир, это что, про что-то другое, про что мы поймем в ближайшее время. Мир – это прямой контакт, прямые переговоры между Россией и Украиной, которые которые, кстати, я не думаю, что так уж и нереальны, как некоторым кажется.
Илья, и все...
Но здесь есть ряд таких тяжелых моментов, еще раз говорю, что мы имеем дело не с войной локальной или двумя, а с конфликтом двух глобальных элитных клубов. Задача традиционалистского клуба, который стоит за глобализмом и который противостоит правому либерализму американскому в лице трампизма и союзному ему европейскому либерализму в лице Великого Востока Франции, в лице французских вот, как бы элит либеральных, масонских, да, антикатолических и антиаристократических. Глобализм хочет сделать так, чтобы у Трампа вообще ничего не получилось. Задача, макрозадача оппонентов Трампа глобальных, чтобы он погряз в бесконечных переговорах, выглядел дураком, который предлагает сделки, на которые никто... И чтобы это длилось не такой уж большой срок, 4 года. А за 4 года потом как бы Трамп хочет, чтобы Венс. Но если у Трампа ничего не получится ни во внешней политике, ни внутри США, а планы-то амбициозные. Если единственное, что он сделает, это будет погром американского внутреннего, значит, глубинного государства, который происходит, то вряд ли у Венса будет, прямо скажем так, позитивный задел перед новым президентскими выборами. Поэтому Трамп во что бы то ни стало хочет прорыва в мирных переговорах. Ему все равно где. В Украине. Поэтому он и с Хамас встречается, которому он ад обещал устроить. И письмо пишет Аятолле Хаменеи. Понимаете? И он что угодно готов. Чтобы только сейчас, вот я считаю, что встреча в Джиде для Трампа это просто оттягивание времени до каких-то, возможно, проблесков. Но ему оппоненты, уверен, давать не будут такую возможность. И Лондон, и традиционалистские элиты, стоящие за глобализмом, взявшие покровительство над Украиной, ну, я не знаю, как над Зеленским, над Будановым, по крайней мере, точно, да и король Карл открыто над Зеленским взял покровительство. Они хотят эскалации. Не потому, что они так сильно ненавидят Россию. Конечно, нет. А потому что они не хотят, чтобы получилось у их оппонентов, у либералов, правых либералов из Соединенных Штатов Америки, из Града на Холме, из Новой Филадельфии, из Новой Атлантиды и так далее, и так далее, и так далее. Они просто срывают. И я не исключаю совершенно, что когда у Трампа сорвется и руки опустятся, те же самые, кто сегодня выступает за эскалацию войны, скажут, позвонят в Москву, кто-то Мерц или кто-то еще скажет, ну все, давайте мириться, мы готовы, у нас есть план. Понимаете? Угу. Потому что им важно, чтобы Россия не пошла сейчас к Трампу, допустим. Ведь Путин их пугает, говорит, 2 миллиона тонн алюминия. Это пугают просто их, понимаете? Это вот война по газовым коммуникациям. Это тоже пугают европейцев. Это все знаки туда посылаемые. И когда у Трампа сорвется, если сорвется, то европейцы скажут опять, а вот мы тоже готовы, мы тоже хотим, у нас есть план, давайте нормандский формат 2, Минск 3. Им скажут из Москвы, слушайте, ну вы же говорили, что Минск, вы заранее, вы уже садясь за... Там Оланд говорил, Меркель говорила, что вы, садясь за стол минских переговоров, готовы были, знали, что вы не будете их выполнять. Почему мы должны вам сейчас опять верить? Вы столько всего наговорили. Они скажут, ой, ну вы поймите, это политический момент такой, когда так надо было говорить. На самом деле мы хорошие, надежные партнеры. А Оланда уже нету, и Меркель уже нет. У нас совершенно новые там элиты. Мерц, шмерц. Шмерц по-немецки – это боль. Это главная немецкая шутка. Канцлер Мерц, будущий Карц, это канцлер Шмерц.
Да, Максим Леонидович, вы говорите о противостоянии, как я поняла, могу ошибаться, традиционалистов, глобалистов и трампистов.
Да.
И вот оно происходит сейчас.
Правых республиканцев, да.
Правых республиканцев, сторонников темного
правых либералов, правых либералов. Правых либералов.
Либералов, неолибералов. А российские элиты, они куда-то примыкают из этого лагеря? К тому или другому лагерю?
Они кладут яйца во все корзины. Наверное, это правильно в той ситуации, в которой находится российское государство-корпорация. Не корпоративное государство, не путать. Корпоративное государство – это идеал Джентили и Муссолини. Ничего подобного в России нет. Государство-корпорация. Так как бы модель ли Сингапура или Куанью, которая распространена с ужасными последствиями для русского народа на Россию, понимаете? У корпораций-то все получится. Просто в Сингапуре внизу живет немножечко китайцев, а в России жило уже, можно сказать, в прошедшее время большое количество русских. Теперь их гораздо меньше. Последняя встреча Владимира Путина с губернатором Новгородской области, где президент России открыто сказал, что в Новгородской области истоки русского государства, куда когда-то пришли Рюрик с Синеусом и Трувором, население, рождаемость 0,4, там, по статистике. А вот на этом фоне, как бы, российские элиты, хотят встроиться в мировой порядок. Им все равно, кто их туда возьмет. Но они прекрасно понимают, что инициатива сейчас у глобалистов. И даже наличие такой контратаки в лице правых либералов, трампистов, все равно это ситуативный момент. Делать ставку на правых либералов, трампистов, как на какую-то силу органическую, которая вот прямо долго просуществует, это, знаете ли, крайне опасная ставка. Крайне опасная ставка. Ну, поэтому тут мы возвращаемся к Сунзы. Война – это искусство обмана. Российская экономика связана с глобализмом. Способов ее переориентировать на что-то другое, на Америку, например, ну, я пока не вижу. Может, я не прав. Может, и там это Дмитриев, глава, которому вот бывший украинский гражданин, который сейчас у нас отвечает за главные как бы инвестиции, видит. Ну, он человек умный, бывалый. В BlackRock работал, наверное, или где он там работал, в McKinsey или в Goldman Sachs, я уж не помню точно. Наверное, ему виднее.
А что, о чем Александр Георгиевич Дугин пишет, что трамписты повернули идеологию на Западе на 180 градусов, от зла к добру, не замечать, не признавать, это глупо. И, в общем, нельзя говорить, что у них ничего
если
не получится.
Если Александр Георгиевич считает, что темное просвещение его любимого этого...
Это будущее России.
Да, что это такое добро корпоративное, просто власть корпоратов-технократов, понимаете, которые просто создали для себя корпоративный такой вот как бы альфа-виль, фактически об этом говорится, а массы лишить демократии, идеи прогресса, идеи времени, лишить истории, замкнуть на себе и управлять толпой простых людей с помощью искусственного интеллекта, ключи к которому в руках этой группы супертехнократов, корпоративистов, которые в Силиконовой долине, по мнению Александра Георгиевича Дугина, являют собой надежду темного просвещения такого, темного, значит, вот этого всего. Ну, эта идея, во-первых, абсолютно либеральная, она не имеет отношения ни к монархии, ни к чему-то. Я вас уверяю, что аристократические элиты и клерикальные, реальные, а не выдуманные, это не какие-то там чудики в очках с длинными волосами, которые грезят о монархии, и когда закрывают глаза, видят Арагорна такого, и Вига Мортенсена, скачущего на белом коне, понимаете, безусловно. Офигенный персонаж и потрясающий такой красавчик-актер Вига Мортенсен. Вот они его увидят, когда возвращение Арагорна, оно у них в уме. Они вообще понимают мир через эльфов, орков, темное просвещение, через Сильмариллион и так далее и тому подобное. А реальная аристократия и реальные клерикалы, там, не знаю, католические кардиналы во главе с папой, или крупные там аятоллы, или великие там ламы всякие, они совершенно по-другому. Им совершенно не нужны никакие эти самые ярвины, какие-то американские интеллектуалы, умники, которые вдруг там возомнят себя какими-то темными рыцарями, которые какую-то там, владея искусственным интеллектом, и новыми программными технологиями создадут на Марсе. Это суть темного, то, что так нравится Александру Георгиевичу. На Марсе так и плацдарм для колонизации высшей расы, успешной расы успешных людей. Вы должны понять, что это вовсе не для всего человечества.
Да, как бы.
А для избранных. Для... Да. Нет, ну почему нет? А с кого-то же надо получать мясо, шерсть. С кого-то же, кем-то питаться надо, кто-то же должен там, не знаю, лужайки подметать, понимаете, и так далее. Этим великим Илоном Маском, Ярвином и прочим корпоративным гением.
Питером Тилем.
Которые что-то еще там делают. Ну, людишек, может, они и не нужны, то есть их можно роботами заменить там в какой-то момент. Но в целом перед кем-то надо, ты же хочешь иногда выйти, там, показаться толпе. Чтоб толпа закричала: «О, ты наш бог! О, ты великий! Ты там Илон Маск!» Ты же хочешь с трибуны зигануть, например, понимаете, как Илон Маск зиганул, чтобы все это обсуждали. А если люди вымрут, если совсем не будет охлоса, то перед кем? Перед роботами, что ли, выходить? Ну, какой интерес? Это такая, знаете ли, даже сатана, хоть и называет людей глиняными куклами, но или там мешками там из мяса, как в фантастических разных фильмах ужасов, да, там и в Писании есть, но все равно и он нуждается, чтобы именно эти существа, потомки Адама и Евы, с живой душой, со свободным духом поклонились перед ним, а не роботы. Роботов, кукол, големов он может сколько угодно наделать. Роботы их не интересуют. Им нужна власть. Власть, возможно, только над живыми людьми, а не над деревянными солдатами урфинджуса, понимаете, которые там солдатов наделал, овладел волшебными биотехнологиями, и деревянные солдаты ему присягали постоянно. Ему это надоело, в конце концов. Помните, такая сказка была? Пересказ американской этой истории про урфинджуса Волков пересказал. Также и здесь то же самое. Я считаю, что это либеральная идея, которая делает попытку таких корпоративных гениев, которые создают свои технологические корпорации для рывка, создать такие мини-Сингапуры, дистанцировавшиеся от реального такого человеческого пространства. Это либеральная идея, а аристократы этого не хотят. Вообще выступают против этого. И аристократы будут против этого бороться вместе с клерикалами. Им это не надо, потому что они реальные. Китай – это глобалистская часть глобализма.
Угу.
Но Китай все равно, Китай самодостаточен, настолько самодостаточен, что он, просто он так же смотрит. Они все смотрят на сейчас эту американских либералов, которые перешли в контратаку правых, как на чудаков. Ну, как бы, да, умеют драться, стрелять, там, врываются в город на мустангах, во все стороны палят, попадают там мухи в глаз на лету, понимаете? Ну, а дальше что? Все китайцы говорят, посмотрим.
У нас еще впереди вечность.
Да. Троичность, как говорит Андрей Петрович Девятов, троичность, а не двоичность. Есть да, есть нет, а есть посмотрим. Троичность.
Да, Максим Леонардович, зритель задает вопрос. Вы были вчера на заседании по существу Надежды Киворковой. У нас время подходит к концу, но тем не менее, если можете сказать, как все прошло, и завтра может ли кто-то из зрителей, может быть, прийти на заседание, поскольку завтра вторая будет часть?
Давайте, еще заседание суда продолжается. На мой взгляд, судья ведет процесс очень качественно, квалифицированно. Я видел в его вопросах, в его глазах, я не видел никакой предвзятости. Также ведет себя прокурор, и давайте посмотрим. Обвинение предъявлено тяжелое, но в чем суть этого обвинения, честно говоря, понять пока никто не может. Еще завтра будет заседание суда, зал очень маленький, поэтому я никого не советую приходить, следите, там и так родственников одних только вот еле умещаются, понимаете, в этом зале. У Надежды достаточно большая семья, ее родители живы, там дядя и так далее. Поэтому давайте мы дождемся окончательного вердикта.
Да, спасибо большое. Вот Калуа Хильгова процитирую. В среду, то бишь завтра, будет допрос свидетелей, исследование материалов дела, принятие сторон, последнее слово, и суд уйдет на приговор. Вот как надо рассматривать дела быстро и эффективно. Это Калуа Хильгов написал в своем телеграм-канале. Будем следить. Свободу Надежде Киворковой. Завтра уже, мне кажется, будут какие-то новости по этому поводу. Друзья, Максим Леонардович...
Давайте не давить на суд и не забегать вперед.
Хорошо.
Мы избегали эмоций достаточно долго, на протяжении года. Сейчас момент истины.
Максим Леонардович Шевченко, друзья, в программе «Особое мнение». Спасибо огромное, Максим Леонардович, за беседу. Андрей Меликов за режиссерским пультом. Меня зовут Евгения Родионова. И, друзья, через час буквально будет программа «Статус» традиционно с Максимом Корниковым и Екатериной Шульман. Поэтому далеко не уходите и подписывайтесь на канал «Живой гвоздь» и на телеграм-канал «Макс атакует». До скорых встреч, пока.
Да, до свидания.